Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». За пультом студии звукорежиссер Татьяна Кузнецова, у микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21:10 начнется программа «Тот единственный сад». Сегодня мы поговорим о садовых беседках. Как всегда, наших радиослушателей ждет конкурс и призы, книги издательского дома «Азбука Классика» и билеты в театры Петербурга. В 22:10 – включение из Москвы, в 23:10 – программа «Городской наблюдатель», в 23:25 – откроют двери музыкальная гостиная. Ну а в течение этого часа мы познакомимся с усадьбой Михаила Васильевича Ломоносова в Усть-Рудице. Это недалеко от Раненбаума, нынешнего Ломоносова, чуть более 20 километров, но попасть туда простому смертному непросто. В год 300-летнего юбилея великого русского ученого Усть-Рудица не стала доступней. А ведь именно потому, что здесь жил и творил когда-то Ломоносов, Раненбаум и получил свое советское имя. Для разговора о судьбе усадьбы ученого на встречу в Санкт-Петербургском университете собрались доцент исторического факультета, руководитель поискового отряда «Ингрия» Евгений Васильевич Ильин, ученый-секретарь Ломоносовской комиссии Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук Татьяна Михайловна Моисеева и замдекана химического факультета университета Евгений Олегович Калинин.
Изначально предыстория вопроса такова, что первый разговор с Людмилой Алексеевной Вербицкой о праздновании 300-летия Ломоносова состоялся еще в 2007 году. В июне месяце Людмила Алексеевна была ректором университета, сейчас она президент, декан филологического факультета. И мы как раз говорили о том, что ломоносовский юбилей мы бы могли использовать в следующих целях. Первое, все-таки вернуть Санкт-Петербургскому университету Ломоносова в известной степени. Все разговоры и первые скрипки в московской комиссии играют ректор Московского университета имени Ломоносова. И все почему-то психологически говорят о Ломоносове и все время увязывают с Московским университетом, что совершенно неправильно. Это правильно лишь отчасти, ведь Ломоносов не преподавал в Московском университете. Ломоносов лишь принимал участие в создании его. Но все-таки вся его научная деятельность, вся его преподавательская деятельность проходила в Петербурге и проходила в стенах Петербургской академии наук и университета. И если уж мы с 1999 года перенесли дату основания Санкт-Петербургского университета на 1724 год, на год подписания Петром I знаменитого указа, то уж давайте тогда и Ломоносова вернем университетской истории. Вот как генерально стоял план. Это могли бы быть мероприятия, тогда мы обсуждали, связанные и с научной деятельностью Ломоносова, и с его организационной работой, и с его увлечением российской поэзией, русским языком, его мысли о российской истории, его вклад в другие науки, не только в химию, но и в физику, и в астрономию, в метеорологию и так далее, и так далее, и так далее. И у нас в университете столько факультетов, каждый факультет в этом юбилее мог бы поучаствовать. Потом был 2008 год, мы возили студентов по местам боев Раненбаумского плацдарма, и профессор Осипов Дмитрий Владимирович, директор нашего биологического института, случайно показал нам, просто проезжая мимо, вот посмотрите, эта старинная шведская дорога, она приводит в Усть-Рудицу, где была усадьба Ломоносова. Конечно, я, читая лекции по истории науки, безусловно, о Ломоносове всегда рассказываю, но то, что Усть-Рудица находится где-то рядом, мы только лишь знали. Там никто из нас никогда не был. И после этой экскурсии я спросил Дмитрия Владимировича Осипова, а реально ли в Усть-Рудице побывать? Он говорит, да, я там бываю изредка, и иногда меня просят организовать туда такие вот частные экскурсии. Я говорю, ну, например, когда вы были последний раз? Он говорит, пару лет тому назад приезжали в Петербург потомки последних владельцев этой усадьбы, гагарины, которые живут в Швейцарии. И они попросили меня организовать им посещение Усть-Рудицы. Я говорю, очень интересно, давайте мы тоже там побываем. Итак, вот мы попали в июне 2000, наверное, все-таки 2008 года впервые в Усть-Рудицу. Мы вывезли туда географов, биологов, тех специалистов, которые в будущем нам могли бы там помочь, потому что мы понимали, что мы едем в то место, которое, видимо, и станет для нас самым главным вкладом в празднование юбилея Ломоносова.
Мне 2 с небольшим года назад пришлось вплотную столкнуться с Ломоносовым, когда мне поступило предложение со своими бойцами студенческого поискового отряда «Ингри» оказать помощь и содействие в местах, где, собственно говоря, творилась история. Я с радостью согласился. Ну и первоначально предполагалось, я во всяком случае предполагал, что мы приедем в более-менее цивилизованное место. Но то, что мы увидели, меня поразило, очень неприятно, и я сам себе так в сердцах про себя сказал о том, что, ну, в общем, все как обычно, мы поднимаем человека до небес, а для того, чтобы в элементарном, хотя бы приличном порядке сохранить те кусочки мест, которые непосредственно связаны с именем, деятельностью этого человека, ну, в общем, меня это поразило, да, и студентов это поражает, они не могут поверить, как так у черта на рогах, как сказал один студент, что-то стояло, что-то производилось и прочее. Мы сейчас доезжаем до этого места с великим трудом где-то в течение 1,5-2 часов по дороге, которую весьма можно условно назвать дорогой. Ну и места эти представляли собой заросшие кустарником, деревьями. Ну и, по-моему, мы там были уже 4 раза, если я не ошибаюсь. Ну и вот в прошлый раз, когда мы возвращались уже обратно, я одной девочке с химфака Наташи сказал: «Наталья, вот вы представляете себе, что мы всего в 23, по-моему, километрах от Оренбаума, и вот мы попали в такую дыру, да, где мы с великим трудом пробиваемся в цивилизацию». Она сказала, я, говорит, представить это не могу. Ну, я замечу, что на сегодняшний день, как мне кажется, благодаря энтузиазму и усилиям студентов и преподавателей химического факультета, удалось, как мне кажется, сделать самое главное. Удалось очистить небольшой пятачок земли от леса, от кустарника. Ну, и впереди другие работы. Ну, первое, необходимо привести в порядок памятник, он скоро упадет, а если он не упадет, то он развалится. Необходимо сделать элементарные мостки, чтобы через Усть-Рудицу можно было переправляться. И, по большому счету, в такие места, как я неоднократно говорю и буду говорить, необходимо возить экскурсии, чтобы люди, и прежде всего, может быть, студенты, видели, что и здесь жил, творил выдающийся деятель России.
Сам Ломоносов не считал этот участок земли своей усадьбой, барским домом. Он писал во всех своих письмах и прочее, что он строил себе дом для приезду, дом для занятий, где у него был небольшой кабинет. В Усть-Рудице он по его личным проектам, чертежам, была выстроена запруда, небольшая плотина, работала пилорама. Сила падающей воды в XVIII веке до широкого распространения паровых машин – это был единственный источник, да, какой-то энергии, движущей силы и на промышленных предприятиях, в том числе, особенно в России. По проектам Ломоносова были выстроены небольшие цеха, где стояли плавильные печи, и при высоких температурах можно было выплавлять стекло и цветные смальты. Там же стояла шлифовальная машина, резаки, и там же в Усть-Рудице двое его помощников разбирали эти цветные смальты по отдельным ящичкам, коробочкам, чтобы потом можно было из них выкладывать цветные мозаики. Усть-Рудица для нас, для химиков, для историков науки важна как пример, наверное, первого удачного инновационного проекта, задуманного и осуществленного российским ученым. Ломоносов предложил возродить забытое после падения Византийской империи искусство мозаики. Он предложил организовать в России собственное производство цветного стекла, стекляруса, который мог использоваться для женской бижутерии. Тогда это тоже было очень популярно и модно для производства цветного стекла, посуды, сервизов и прочее. И самое-то главное, это, конечно, изготовление цветной смальты для возрождения мозаичного искусства. Конечно, никаких рецептур цветных стекол нигде Ломоносов взять не мог. Путешествуя по Германии, ну не путешествуя все-таки, да, находясь там на учебе, но бывая в разных городах, он знакомился с производством, с добычей горных пород, минералов. Но вот, например, секреты цветного стекла ему никто никогда бы не рассказал. Это были вещи, которые охранялись как хорошая государственная тайна. Всем нам, конечно, известно очень дорогое венецианское стекло, которое изготовлялось в Венеции. Хорошо известны богемские стекла. Но они по своей цветовой гамме, по цветовой полифонии были немножко однообразны. Было красное стекло венецианское, было синее или зеленое стекло богемское. Ломоносов же предложил такие рецептуры, которые дали очень широкий спектр цветов. Особенно важно это было для изготовления цветной смальты, не прозрачного стекла, чтобы это можно было использовать различные оттенки вот этих кубиков цветных, выкладывая из них мозаичные панно. Мало того, что Ломоносов занимался химической стороной этого дела и разработал рецептуры этих цветных стекол, я так понял, что ведь даже точных описаний рецептур не сохранилось. То ли это Ломоносов сделал намеренно и тоже зашифровывал свои записи в лабораторных журналах, то ли эти рецептуры также были после смерти Ломоносова изъяты властями для того, чтобы не получили широкой огласки. Не знаю.
21 рецепт его есть, но дело в том, что действительно они не до конца расшифрованы, но и потом никто не пытался так латинские надписи, и тут еще проблема, в общем-то, Ломоносов не был в чистом смысле этого слова химиком. А все-таки это был период науки, когда шел переход от алхимии к химии. Это тоже, так сказать, своя. Тут уже, наверное, химики
это
больше.
Это тоже, да, видите,
и
да.
Расшифровка тоже, так сказать, составов современным языком, она никак не подходит. Какой язык применял он, соединяя старые и новые терминологии, это тоже, так сказать, существенный момент, наверное, я бы добавила бы так.
Совершенно верно. Вот позади нас в этих стеллажах старинных лежат книги по химии 17 и 18 века. Вот, в частности, энциклопедия Дидро и Д'Аламбера. Но если открыть, вот, например, учебник Бургаве 1732 года издания, по которому мог учиться и сам, между прочим, Михаил Ломоносов, не конкретно по этой книге, а по таким учебникам, если вы откроете, то не увидите там ни одной химической формулы, ни одного химического символа. Их еще не было. И практика очень четкого и точного записывания химического эксперимента, она еще только вводилась. Поэтому рецептуры ломоносовских стекол действительно могли и не сохраниться по вполне банальной причине, что просто вот нужен был тогда за плечом стоять писарь, чтобы записывал за Ломоносовым на каждый его шаг. Но вернемся к Устюдице. Эти земли Михаил Ломоносов получил от Елизаветы Петровны. Места он подбирал таким образом, чтобы это было пригодно для обустройства вот фабричного производства, значит, нужно было много воды, нужен был перепад высот, чтобы можно делать запруды. Маленькая деталь такая, что песок должен был в большом количестве быть, причем песок достаточно чистый, чтобы можно было получать прозрачное стекло для того, чтобы, добавляя различные соли металлов, можно было получать цветность. А там как раз в Ломоносовском районе очень много залежи песка, видимо, это остатки ледникового периода. Ну и еще такая любопытная деталь. Для производства стекла, значит, его получали с пеканием при высокой температуре кремнезема с Поташом – это карбонат натрия, который получали довольно экзотическим способом, сжигая осину. Раз осина нужна была, то это должны быть какие-то, конечно, заболоченные места, низины и прочее. Вот, таким образом Ломоносов выбрал вот это местечко, место слияния двух небольших рек – Черной и Рудицы, где сделал запруду, плотину, сделали высокие, значит, насыпи, чтобы был водоток достаточно узкий, чтобы эффективно использовалась сила напора воды. И там, в Усть-Рудице, значит, вот он организовал это производство. И благодаря этому, несмотря на то, что потом-то фабрика была закрыта, и потом ученики Ломоносова и мастера своего дела были отпущены в те деревни, из которых там Ломоносов их в свое время выписал, но мы, современники, можем теперь любоваться стеклярусами китайского дворца в Ораниенбауме, это ломоносовское производство, замечательным панно, масштабнейшим полтавская баталия в здании Академии наук и редкими сохранившимися мозаичными портретами и картинами, которые хранятся в Русском музее в Эрмитаже. Это все благодаря вот Усть-Рудицкой фабрике. Действительно, на территории усадьбы не сохранились ни жилые постройки, ни тем более какие-то следы ломоносовской эпохи, ни заводских каких-то цехов, ничего. Все это, конечно, самими потомками было потом перестроено под нужды собственной усадьбы. Потом, не забывайте, революция, гражданская война, войска Юденича, погромы барских усадеб, к сожалению, и это тоже было. А потом еще Вторая мировая, Великая Отечественная война, через Усть-Рудицу проходили передний край обороны Ораниенбаумского плацдарма, и через Усть-Рудицу наши войска наступали в январе 44 года при полном снятии блокады. Поэтому, к сожалению, две войны прокатились, и там даже рядом с Ломоносовским домом есть даже следы противотанкового рва. Вот что уж говорить. Экспедиция, которая была в 49 году организована Академией наук, очень тщательно все там изучила. Был просеян буквально каждый квадратный метр этой усадебной территории. Все какие-то фрагменты цветных стекол, которые были вывалены в отвалы и прочее, все было тщательнейшим образом собрано и отправлено на музейное хранение вот в кунсткамеру. Но остался парк, осталась та территория, где жили выдающиеся люди. Дочка Ломоносова вышла замуж за Константинова, это был библиотекарь Екатерины II. У них родилась дочь, внучка уже Ломоносова, которая вышла за Николая Раевского, героя Отечественной войны 12-го года. И эта усадьба теперь уже стала усадьбой Раевских. Их сын Николай Николаевич Раевский-младший был другом Пушкина, и есть даже версия, что Пушкин мог побывать в этой усадьбе. Вообще фамилия Раевских, конечно, в истории российской интеллигенции это отдельная, большая, очень интересная глава. Потом у Раевских не было финансовых возможностей эту усадьбу содержать целиком. Половину территории они продали, и владеть теперь этими территориями стали Орловы, тоже очень интересная фамилия, тоже и интересный сюжет российской истории. Потом усадьба перешла Гагарина. То есть место такое, где, как говорит Евгений Васильевич Ильин, начинается история. Ломоносов был вообще личностью с энциклопедическими, да, такими увлечениями. Ведь именно в Усть-Рудице он дописывал, срочно дописывал свой учебник по русскому языку. Это был первый учебник русского языка «Российская грамматика», изданная в 1755 году. Выход этого учебника был ну, считать, что целым событием в культурной, в исторической жизни нашего народа вообще. Именно в Устюрице Ломоносов заинтересовался реорганизацией сельского хозяйства, сельскохозяйственного производства, с учетом того, что он сам приехал из Поморья, с учетом наших, в общем-то, пока еще северных, да, таких климатических условий, он стал выращивать там новые морозостойкие сорта капусты, моркови, и настолько увлекся этим сельскохозяйственными своими работами, что даже перестал приезжать в Академию наук, а по регламенту это было очень важно. На что Ломоносов писал в канцелярию, что ежели что важное будет, так сообщите мне, я приеду. А так ведь и гонца послать можно, если какую бумагу подписать. В Устюрице, например, Ломоносов обустроил, если хотите, первую гидрометеорологическую станцию. Он, например, после печальных экспериментов своего коллеги по атмосферному электричеству, профессора Рихмана, потому что он погиб во время одного из экспериментов по изучению шаровой молнии, Ломоносов вводит в практику обязательно на всех деревянных строениях Устюрицы устанавливаются молниеотводы. Это, смотрите-ка, 1750-е годы. Вспомним Бенджамина Франклина, сколько лет он уговаривал колониальные власти в Северной Америке устанавливать эти молниеотводы. И ему отказывали. И только когда молния попала в Бостоне, по-моему, во французское консульство, только тогда консул разрешил устанавливать эти молниеотвода. Плюс в Устюрице Ломоносов проводил очень много экспериментов физические за поведение за атмосферой и прочее. То есть это такой, если хотите, для него был полигон, подчеркнем, исключительно прикладной характер творчества, научного творчества Ломоносова. Вообще, то, что вся Устюрица построена была по проектам Ломоносова, с его непосредственным участием, по его расчетам, по его чертежам, это вот такой еще необычный сюжет. Устюрица показывает нам Ломоносова как инженера, как менеджера, выражаясь современным языком, и как строителя. Вот все сделано было по ломоносовским чертежам.
Современники писали, что среди отличительных черт Ломоносова была предприимчивость, которая негативно проявляется обычно в русских людях, но в Ломоносове была счастливым даром. Он умел эту предприимчивость применять на практике. Вот как раз Устюрица – это та самая предприимчивость, предпринятая на практике. В письме Эллера он писал о том, что он долго не отвечал на его письма и вообще замолчал, поскольку обустраивал Устюрицу, в частности, кроме того, что по своему проекту построил дом и всю территорию обустроил, построил собственный парк по лучшим образцам европейских парков, тем самым спускающийся каскадом воды. Это тоже очень интересная сторона деятельности его. И, конечно, интересна и другая тоже сторона вот меценатства. То есть помню сейчас еще и то, что он был менеджером. В том же письме Эллера он пишет, что получил разрешение у императрицы монопольное право на владение фабрикой цветного стекла на ближайшие 30 лет. То есть практически он стал единственным производителем цветного стекла. И это счастливая для нас, для историков, исследователей, возможность. Все, что мы видим, синее стекло, русское синее стекло 50-60-х годов, это на фабрике Ломоносова произведено. То, что мы видим, золотой рубин, это на фабрике Ломоносова. Мы четко можем знать мозаичные наборы, помимо, да, бисерных стеклярных панно, еще и мозаичные наборы, полы в тех же дворцах в Ораниумбауме. И мозаики, которые, кстати, не только даже вот уже упомянуты в Эрмитаже и в Русском музее, но и в музее Ломоносова, скажем, и в ГИМе хранятся мозаики, и бисерные панно тоже есть, набранные из стекляруса из ломоносовского производства его фабрики. Вот эта вот предприимчивость, это поморская упрямка преодолевать все и подниматься, и добиваться своего, и действовать. И вообще вот это соединение. Он очень хорошо даже писал, что ученый не должен жить в нищете. Для того, чтобы открылся талант, он должен получать достаточно для реализации своих возможностей и получать определенный социальный статус. И всегда в пример, кстати, приводил и своим патронам, добиваясь и звания, он же стал дворянином, добиваясь и звания, в пример приводил Ньютона, своего профессора Вольфа, учителя Чернгауза, то есть тех, кто стоял у истоков современной науки, тех, кто тоже так себя реализовал через науку.
Если есть поддержка университета, если есть студенты, которые увлечены этим, может быть, как раз и не хватает вот той предприимчивости или того предприимчивого человека, который бы сдвинул это во что-то практическое.
Да, значит, вот я смотрю, свои записи. Значит, у нас было совещание в администрации Ломоносовского района, это было 17 февраля 2009 года. Здесь написано, что в разделе 5 пункта 3 распоряжение правительства Российской Федерации, подписанное Путиным 951/R от 19.07.2007, вот отдельной строкой в этом постановлении о праздновании 300-летия со дня рождения Ломоносова указано «Усть трудится», и в правительственном плане было заложено 7,5 миллионов рублей на какие-то работы, которые должны проводиться в «Усть трудится». На самом деле так и никто на эти 7,5 миллионов рублей никакую заявку не сделал. И администрация Ломоносовского района Ленинградской области как бы разводит руками, что юридически эта территория им, в общем-то, не очень-то подчиняется, что по-прежнему территория вроде как еще числится за Министерством обороны как заказник. Оперативную какую-то работу там могут проводить только лесхоз, который тоже вроде как года два тому назад в нашей стране был ликвидирован, все лесхозы. Поэтому вот такая кутерьма с юридической неопределенностью этой территории вот привело к тому, что этот объект выпал он из юбилейных мероприятий. А учитывая, что, как неоднократно подчеркивалось, что в Санкт-Петербурге и здесь не так уж много мест, которые связаны с именем Ломоносова, которые дошли до наших дней, то мы будем продолжать в Усть трудиться ездить, проводить свои экспедиции, работать, как угодно можно сказать, вода камень точит, степ-бай-степ, вот, или там количество переходит в качество, но мы рано или поздно додавим эту ситуацию до того, что Усть трудиться восстановит свой статус как особо охраняемого объекта. Я несколько раз обращался, дважды, по-моему, с письмами на имя ректора университета Николая Михайловича Кропчева. Он, значит, все это внимательнейшим образом тоже отслеживает, но и он, как юрист, тоже видит некую пока еще тупиковую ситуацию с юридическим статусом этой территории. Территория действительно на первых, да, порах могла бы использоваться нашим университетом как база для проведения выездных практик. Это могут быть не только студенты-химики, это могут быть студенты-историки, археологи, чтобы вот проводить какие-то замеры, значит, обозначить места бывших построек. Это могут быть студенты-биологи, чтобы они описали нам парк, какие ценные сорта деревьев там произрастают, как можно оценить возраст этих деревьев, помимо тех двух дубов, которые были посажены Раевскими в 1811 году. Нам нужны студенты-геологи, чтобы дали описание тех песков, которые использовались Ломоносовым при производстве цветного стекла, где какие пласты этого песка выходят, как их можно квалифицировать, классифицировать с геохимической точки зрения. Нам нужны студенты-географы, потому что за 200 с лишним лет пейзаж немножечко изменился, поменялось и русло рек, и Черной, и Рудицы, и Ковыши. Я беседовал с Виктором Петровичем Савиных, это президент Московской картографической академии. Он согласился нам помочь в этой работе. Нам нужно наложить аэрофотосъемку сегодняшнего дня 2011 года с снимками из космоса, наложить это на карты этих территорий 19 века, начала 19 века, когда это владели Раевские, и самое главное, наложить на те карты 18 века, 1740-х, 1760-х, 80-х годов, чтобы увидеть, действительно ли мы на сегодняшний день имеем эту территорию, или при Ломоносове она была другая. Здесь, конечно, мы можем подключить студентов факультета искусства, действительно попробовать, но если не создать какую-то русскую деревню Шуваловка, но каким-то образом попробовать музеифицировать эту территорию, потому что здесь можно было бы, как Татьяна Михайловна справедливо говорила, организовать, например, какие-то показательные мастерские по производству цветного стекла. Окружающие территории, окружающие населенные пункты – Это такая интереснейшая российская история, что всю историю XVIII века России можно по этим окружающим деревням и поселениям изучать. Ведь рядом находится крепость Копорье, заложенная Александром Невским и долгое время принадлежащим шведам. Лопухинка принадлежала Разумовским. Петр III за день до государственного переворота где встречался со своей супругой Екатериной Алексеевной? Да там, у Разумовских. Вот совсем рядышком с Усть-Рудицей. Там очень, очень интересные, что называется, графские развалины кругом и прочее.
Гостилицы,
замечательнейшая, шикарнейшая усадьба в гостилицах и так далее, и так далее, и так далее. Ну и рядом, конечно, Ломоносов, тем более, что городу Ломоносову, Арнинбауму, 300-летие. Поэтому думаю, что об Усть-Рудице рано или поздно вспомнят.
Где суровые зимы и зелень болотной травы, дворец архитектор Трезини оставил у края Невы. Плывет смолокуренный запах, кружится дубовый листок, полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Земные кончаются тропы у серых морей на краю. То Азия здесь, то Европа диктует погоду свою. То ливень балтийский внезапен, то ветер сибирский жесток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Не в этой ли самой связи мы вот так с той поры и живем, как нам архитектор Трезини поставил сей каменный дом. То вновь орудийные залпы, то новый зеленый росток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Покуда мы не позабыли, как был архитектор Толков, пока золоченые шпили несут паруса облаков. Плывет наш кораблик пузатый, попутный поймав ветерок. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток. Полдюжины окон на запад, полдюжины на восток.
Завершается первая часть радиоканала «Ветер в окно». Над ней работали звукорежиссер Татьяна Кузнецова и журналист Тамара Захарова. Через 25 минут жду вас в программе «Тот единственный сад», так что не прощаемся, но продолжит час литературное чтение.
Литературное чтение на Радио России.
Блокадный дневник Лены Мухиной. Шестнадцатого октября. Наступила зима. Вчера выпал первый снег. Немцы непреодолимой стеной напирают на нас. Страшно посмотреть на карту. Последние сведения удручающие. Наши войска оставили Мариуполь, Брянск, Вязьму. Напряженные бои идут на калининском направлении. Ну, это уже значит, что Калинин можно считать взятым. Ведь это жуть, что делается. Вязьма в 150 километрах от Москвы. Значит, немцы в 150 километрах от Москвы. Сегодня по радио впервые объявили. На Западном фронте положение тяжелое. Немцы сконцентрировали огромное количество танков и мотомеханизированной пехоты и прорвали нашу оборону. Наши войска, неся огромные потери, отступили. Вот что сообщило нам радио. Никогда еще нам ничего подобного не сообщали. Настроение подавленное. Начинает казаться, что нам уже не суждено увидеть светлые дни. Не суждено дожить до светлого радостного мая. Немцы, наверное, превратят Ленинград в развалины, потом займут его. Мы все, кто успеет убежать, будем жить в лесах. И там мы умрем. Или замерзнем от холода. Или умрем от голода. Или нас убьют. Да, наступила страшная зима. Холодная и голодная для многих тысяч людей. Сегодня ко мне придет Тамара, и мы с Акой будем заниматься по-английски. Завтра я опять иду на работу. Там тоже не легче. Умерла Анечка и еще две женщины. Я почти все прошлое дежурство сидела у постели одной умирающей. Мельком видела Валерия. Он, по-видимому, не будет у нас работать. Он стоял в коридоре без халата, я его не узнала. Он первый со мной поздоровался. Хороший мальчишка. Жаль, что наше знакомство было так непродолжительно. Сегодня во сне и вчера днем, когда спала, мне все снился Вовка. Как будто он пришел ко мне совсем раздетый, голодный. И я его накормила, одела, и он меня очень благодарил. И сказал, что только теперь очень осознает, что такое настоящий друг. А потом за мной кто-то бежал с ножом. И меня уже совсем настигали. Это было в саду осенью. Вдруг вижу, идут Вовка с мальчишками. И он подставил моему преследователю подножку. И я была спасена. И еще что-то. 18 октября. Вчера вечером было очень страшно. В 8 часов начались воздушные тревоги. Как раз больным раздали ужин. Сразу стали стрелять с зенитки очень близко. Потом вдруг как грохнет и послышался звон разбитых стекол. Я как раз находилась в палате женщин. Они сразу же закричали, застонали, со многими сделалась истерика. Прибежали Анисимов, дежурный врач. Кое-как успокоили больных. Когда немножко поутихло, я и другая санитарка понесли посуду в буфет. Мне сказали, что можно выскрести котел с остатками каши. Я стала подъедать остатки, а в это время за окном был слышен какой-то странный шум. Слышались крики, свистки милиционеров. Я спросила одну из нянечек, что там такое. Она очень удивилась. «А ты разве не знаешь? Ведь пожар. Вот через улицу завод Карла Маркса горит. Вот иди посмотри». Она повела меня в ванну и отвернула штору. И я увидела, что на улице светло, светлее, чем днем. И из этого света вырываются огромные языки пламени и клубится красный дым. Да, это был пожар. Это был огромный пожар на заводе Карла Маркса, через улицу от нашего корпуса. Теперь я сразу поняла, что это за шум. Там работали пожарные. Шумели подъезжающие пожарные машины, гудели насосы, слышались крики команды. Пожар загасили только к 4 утра. В эту же ночь умерла Владимирова. А привезли новую больную, раненую в голову, и больного мальчика 17 лет. Он ранен в шею, был пожарником на крыше. 11 ноября. Уже ноябрь. Везде лежит снег, мороз. Я хожу в школу, учусь. И все, что мне пришлось пережить в октябре, кажется мне сейчас тяжелым сном. Даже трудно себе представить, что еще совсем недавно я вставала в 6 часов. Без четверти 7 мы с мамой уже выходили из дому. Холодно, темно. Потом трамвай, битком набитый народом, проходная, сад с протоптанной напрямик тропинкой. Я раздеваюсь, и вот я уже в белом халате, в белой косынке. Вот они, больные, судно, понукание. Лена, иди туда, Лена, иди сюда, Лена, сбегай в аптеку, Лена, сбегай в лабораторию, Лена, отнеси мочу на анализ. Да, это не сон, это правда. Я зарабатывала деньги. И вдруг меня уволили. И вот я опять в школе. Я учусь в 30-й школе на Чернышовом, 30. От Тамары я узнала, что Миша И, Миша С, Яни, Вова и Ткинсу перешли в другую школу, а именно в 36-ю на Бородинской. Как все на свете неустойчиво. 8 лет мы с ними учились в одном классе. И так все кончено. Вова, мы знали друг друга и расстались. Все рассеется, как дым. И мы забудем друг друга. И только когда ты как-нибудь будешь просматривать альбом с фотокарточками, ты вспомнишь, что была когда-то такая Лена Мухина, простодушная девочка. И улыбнешься, прочтя на обороте фотокарточки гадкому утенку от Лены. Может быть, судьба еще где-нибудь столкнет нас с тобой. Но, Вова, я тебя никогда не забуду. Я тебя всю жизнь помнить буду. Я тебя не могу не любить. Я тебя никогда не забуду. И с тоской о тебе буду жить. Пусть ты самый последний негодяй на земле. Низкая тварь, недостойная внимания. Но нет, ты первая моя любовь. Ты тот мальчишка, который первый, сам того не зная, зажег у меня что-то в душе. И это что-то будет гореть во мне, пока я жива. То ярко вспыхивая и обдавая мое все существо горечью досады и обиды на что-то, то медленно тлея. Ты для меня самый дорогой человек на земле. Будь же счастлив в своей жизни, не ведая никаких забот и печалей. Дай Бог тебе всего наилучшего. Прощай, Вовка, прощай. Фу-то я совсем разнервничалась. И стоит ли? Найдутся другие мальчишки, другие ребята. В нашем классе есть мальчишки лучше Вовки. Вовка Фридман, Генька К. и другие. А вожатый только, как он похож на Андрея. И голосом, и манерами. И Генька, что сидит сзади меня, тоже хороший парень. Только мне кажется, что он тихоня. Ну да ничего, мы еще успеем узнать друг друга. Не унывай, Лена. За первой любовью всегда следует вторая. Смелей, вперед. Если я останусь жива, все пойдет как по маслу. Но вот останусь ли я жива? Каждый день в наш город посылаются по воздуху довольно неприятные гостинцы. Ленинград окружен. Враг окружает Москву. Немец под Тулой. Занята вся Украина, Донбасс. США нам помогают оружием и продовольствием. Что будет дальше, неизвестно. Но что бы то ни было, я хочу жить. И пока я живу, я хочу любить. А кого? Это мы еще посмотрим. Может быть, вот в этом новом классе, среди этих новых мальчишек, сидит мой будущий друг. 16.11. Опять воздушная тревога. Как половина восьмого вечера, так, пожалуйте, немец тут как тут. Сегодня день прошел как-то гадко. Ака ушла искать чего-нибудь съедобного в 9 часов утра и пришла только в 5 часов. Мы с мамой уже смирились с мыслью, что Ака ничего не достала, и мы не будем вообще сегодня обедать. И вдруг Ака явилась, и не с пустыми руками, а со студнем. Принесла 500 грамм мясного студня. Мы сразу сварили суп и поели горячий суп по 2 полные тарелки. Как мы сейчас живем, еще сносно, но если положение ухудшится, то не знаю, как мы это переживем. Раньше, еще сравнительно совсем недавно, мама могла получать у себя на работе суп без карточки. И у нас в школе уже первый раз дали суп. Но на другой же день вышло постановление о том, что суп давать тоже по карточкам. 150 грамм хлеба нам явно не хватает. Ака утром покупает себе и мне хлеба, и я до школы почти все съедаю и целый день сижу без хлеба. Прям не знаю, как и быть. Может быть, лучше поступать так? Через день в школьной столовой брать второе на 50 грамм по крупяной карточке. И в тот день хлеба не брать. А в другой день питаться 300 граммами хлеба. Надо будет попробовать. А вообще самочувствие неважное. Все время внутри что-то сосет. Скоро 21-го этого месяца у меня день рождения. Мне исполнится 17 лет. Как-нибудь отпраздную. Хорошо, что это первый день 3-й декады, так что конфеты будут обязательно. Как хочется поесть. Когда после войны опять наступит равновесие и можно будет все купить, я куплю 1 кило черного хлеба, 1 кило пряников, 0,5 литра хлопкового масла. Раскрошу хлеб и пряники, оболью обильным маслом и хорошенько все это разотру и перемешаю. Потом возьму столовую ложку и буду наслаждаться. Наемся до отвала. Потом мы с мамой напекем разных пирожков с мясом, с картошкой, с капустой, с тертой морковью. И потом мы с мамой нажарим картошки и будем кушать румяную, шипящую картошку прямо с огня. И мы будем кушать ушки со сметаной и пельмени, и макароны с томатом, и с жареным луком, и горячий белый с хрустящей корочкой батон, намазанный сливочным маслом, с колбасой или сыром. Причем обязательно большой кусок колбасы, чтобы зубы так и утопали во всем этом при откусывании. Мы будем кушать с мамой рассыпчатую гречневую кашу с холодным молоком, а потом ту же кашу, поджаренную на сковородке с луком, блестящую от избытка масла. Мы, наконец, будем кушать горячие жирные блинчики с вареньем и пухлые толстые оладьи. Боже мой! Мы так будем кушать, что самим станет страшно. Мы с Тамарой решили писать книгу о жизни в наше время советских ребят так 9-10 классов, о мимолетных увлечениях и о первой любви, о дружбе. Вообще написать такую книгу, которую мы хотели бы прочесть, но которой, к сожалению, не существует. Отбой, отбой воздушной тревоги. Сейчас 9:15. Пора идти спать, завтра в школу. До следующего раза.
Блокадный дневник Лены Мухиной читала артистка Алла Еминцева, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.